Братья и сестры, некоторые темы в наших общениях, в семейных, они повторяются стабильно, регулярно. Ну, например, вопросы деторождения, вопросы целомудрия или, скажем, там, покрывала. И, в общем-то, они не пропускаются. Иногда даже иронически говорят, а что туда ехать? Там опять слушать о покрывале или, скажем, о деторождении и так дальше. Есть темы, которые мне стабильно тоже достаются. Вот. Хотя, в общем-то, я имею намерение отчасти только коснуться похожих тем сегодня или в последующие дни. Друзья, я прочту два текста Писания и потом обозначу тему, о чем буду говорить сейчас. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Отче, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». А второй текст Писания, читаю послание к евреям, 2 глава. Прочту два стиха, 12 и 13. Евреям, 2 глава, 12 и 13 стих. «Возвещу имя Твое, братья моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которые дал мне Бог». Братья и сестры, слово «и еще» – это так написано. Это не в том смысле, что я «и еще» прочту, и еще. Так написано. «И еще». Буду уповать на Него. И еще. Вот я и дети, которые дал мне Бог. Братья и сестры, тема у меня сейчас – это тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Это тема, которую хочу изложить. Друзья, у нас сейчас вот проходит уже пятый поток. Первый поток был молодежный. Много было людей, больше 1000 человек. Второй поток был детский, примерно 550. Второй поток детский, 630. Третий детский, опять 550. А сейчас уже семейный поток. Друзья, ну я вот о чем. Не для информации, скорее всего, информацию эту вам вчера дали. Тема молодежного потока была: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». И мы с молодежью рассуждали, кто такие сторожа. Это пресвитеры церквей, или это руководство братства, или это мы с вами. Друзья, и в определенном смысле сторожа на стенах – это мы с вами. Ну, например, написано так: «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Друзья, очень точно это относится вот к нам с вами, потому что мы с вами люди семейные. И поэтому наша семья – это наш дом. Это не просто строение из кирпича или, скажем, из дерева, но это наша семья, это наш дом. Иисус Навин сказал: «Я и дом мой», в смысле семья, «будем служить Господу». Дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Его задача – разрушать. Его задача – разрушать семью. И наша задача – чтобы сохранить. Потому что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он хочет похитить наших детей, чтобы кто-то из них погиб. У Иисуса Христа были ученики. На закате жизни земной Он молится: «Отче, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». У меня 10 детей, 8 сыновей и 2 дочери. И это дети, которых дал мне Бог. И моя задача – их сохранить, и чтобы никто из них не погиб. Друзья, мои рассуждения, направление рассуждений, как сохранить наших детей. Ну, возможно, здесь есть те, у кого детей еще нету. Ну, скажем, недавно вступили в брак. Будут. А может, у кого-то и не будет. А может, у кого-то детей нету, хотя в браке уже давно. Друзья, тем не менее, тех, которых Ты мне дал, моя жена, это тоже ее мне Бог дал. Или кто-то может мыслить, муж Бог дал, и поэтому, отче, тех, которых ты дал мне, я сохранил. То есть наша задача быть сторожами. Но сегодня, как мы объявляли, больше речь будет идти о детях, поэтому я буду делать ударение больше все-таки на детях, не на мужьях и на женах. Которых ты дал мне, я сохранил. То есть, как сохранить? Друзья, у меня несколько таких вот аспектов, на которые хочу обратить наше внимание. Сохранить – это, во-первых, принимать всех, которых дает мне Бог. Друзья, ударение хочу сделать именно, которых дал мне Бог. Вот сначала на этом. Сохранить тех, которых дал мне Бог. Ну вот есть такое, ну немножко ирония, откуда появляются дети, да? Мы христиане, по этому поводу часто много рассуждаем. Ну известно, что в нашем братстве так вот позиция, вот мы против планирования семьи и так дальше. В других союзах не везде так смотрят. У меня есть один родственник, он верующий, но он не в нашем братстве и женился уже, наверное, около 2 лет назад. И вот мы сидим недавно за столом, и я спрашиваю: Александр, ну как, у вас дитё уже появилось? Он говорит: пока нет. А потом добавил: планируем на следующий год, сейчас пока рано. Ну я так понял, что это совершенно нормально, сейчас пока нет, мы учимся, работаем, нам надо пока еще какие-то вот дела. А мы планируем на следующий год. Вот так вот люди иногда планируют. Друзья, в общем-то, мы понимаем, что детей дает Бог. Я не буду много говорить о деторождении, хотя, в общем-то, друзья, я эту задачу имел. Просто я в прошлые годы, по-моему, позапрошлый, вот я об этом более подробно говорил. Вот подробно я сейчас не буду. Но на некоторые детали, друзья, я все равно хочу обратить внимание. Некоторые тексты Писания говорят о том, что дети, друзья, это то, что Бог дает нам с вами. Ну, например, книга пророка Исаия, 29 глава, последний стих говорит так: «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих». Друзья, я не широко буду, а только вот ударение на то, о чем, что хочу выразить. Бог о наших детях говорит, что это дети наши. Когда увидит у себя, это об Иакове речь идет, детей своих. То есть я не ошибся, когда сказал, что у меня 10 детей, это дети мои. Откуда они появились? Бог сказал, дело рук моих. Друзья, почему мы по этому поводу и говорим много, что вторгаться в вопросы планирования семьи, это не вопрос человека, это вопрос принадлежит Богу. И многие тексты Писания в Библии об этом говорят, но для новичков. Я буду цитировать, читать не буду, экономя время. В книге Иова написано: «Ибо ты вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня». То есть даже вопрос зачатия, некоторые тексты Писания в Библии говорят, что в этом участвует Бог, не только человек. Если Бог не участвует, а только человек, то бывает, что и 10, и 20 лет, а детей нет. Они живут супружеской жизнью, имеют близость, люди физически здоровые, проверяются у врачей, в больницах и в институтах. Врачи говорят, у вас все нормально, а детей нет, и все. И в общем-то, и врачи не знают, почему. А Иов знал, он говорит, не ты ли вылил меня, как молоко? Друзья, когда был убит Каином, Авель был убит, потом у Евы родился Сив. И она сказала: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Она не говорит, что муж положил. Ну, сказать, что дилетант сплошной, вообще ничего не разбирается, как это происходит, и почему, и откуда возникает беременность. Ну, знаете, когда я был маленький, я почему-то думал, что дети рождаются, когда человек просто вырастает. Муж и жена здесь ни при чем. Вот выросла женщина, теперь мне пойдут дети. Вот, ну и так дальше. И многие из нас так думали. Друзья, в общем-то, Ева, она уже разбиралась, что к чему. И вдруг она, посмотрите, как глубоко и мудро, она говорит: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, который убил Каин. Она даже не упоминает имя своего Адама. Друзья, в книге Псалмов, в 138-м псалме, Там Давид пишет не только о том, как происходит процесс зачатия, а как происходит и процесс творения человека. Написано: «Твои руки трудились надо мной», или «Ты образовал всего меня кругом». Об этом и в книге Иова, и в 138-м псалме. Или написано: «Ты соткал меня в чреве матери твоей, матери моей». Друзья, то есть не только зачатие, но и процесс развития ребенка, в нем также участвует Бог. И об этом и многие тексты Писания говорят. Посмотрите, друзья, как молится Анна. У Анны не было детей, по этому поводу она много плакала. И она плакала больше еще потому, что Финана, соперница, ее удручала, насмехаясь над ней. Посмотрите, как она молится: «Господи, если ты дашь мне сына». Вот. То есть она знает, к кому она обращается. «Если ты мне дашь». Совершенно по адресу. Она не обращается к мужу. К мужу, как вы помните, обращалась Рахиль. Она обижалась и даже плакала, и даже гневалась по этому поводу. Конфликты были, потому что у Рахили детей не было. А Анна не так. «Господи, если ты мне дашь». Она не уверена, что Бог даст, друзья. Но тем не менее, когда ей священник сказал: «Да будет по желанию сердца твоего», она поверила. И написано: «И посетил Господь Анну, и она зачала». Родился сначала Самуил, а потом, когда Самуила они отдали Господу, опять мы читаем по слову священника Илия, священник сказал: «Да даст тебе Господь вместо данного». И она зачала, когда посетил ее Господь, и зачала еще, и родила еще 5 детей. Таким образом, друзья, мы видим, что детей дает Бог. Дети – это благословение от Бога. 126-й псалом написано. Простите, не 126-й псалом. Иов, 42 глава. Написано: «И благословил Бог последние дни Иова. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Друзья, я последовательно к 126-му псалму я сейчас перейду. Посмотрите, дети – это благословение от Бога. Написано: «Благословен плод чрева твоего», в книге Второзакония, 28 главе. И написано: «Благословил Бог последние дни Иова, и у него родилось 10 детей». То есть Божье благословение выражается и в рождении у нас наших детей. Друзья, дети – это награда. Это 126-й псалом. «Вот наследие от Господа дети, награда от него – плод чрева». Друзья, но я ударение все-таки не на награду делаю, а опять написано «от него». Благословение от Господа или наследие от Господа и награда от Него. Друзья, дети – это наша радость, как мы в той песне поем, что наши дети – это и наша радость. Друзья, вот мы сегодня слышали в первой проповеди утром в книге Евангелия от Луки написано: «Да будет тебе радость и веселье, и многие о рождении Его возрадуются». Когда рождаются дети, в общем-то для нас это радость. Совершенно ненормально, если беременность воспринимается печаль. Или еще хуже – слезы. Узнала, что она беременна, и печаль, и скорби, и слезы опять – ох, ах. Друзья, а вообще Писание говорит, что дети – это наша радость. Мы утром слышали, что дети – это не только наша радость, дети – это слава. В книге пророка Осии написано: «Ефремлян, как птица, улетит слава». В новых Библиях, вот последнее издание написано: «У детей, как птица, улетит слава чадородия». Кстати, в старых Библиях, в очень старых, там тоже стоит слово «чадородие». «Как птица, улетит слава чадородия». Друзья, дети – это условия спасения женщины. Написано: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием». Иногда говорят: а если неверующая женщина рождает детей, родила 10 или 12, спасется или не спасется? Не спасется, если она будет неверующая. Написано: если пребудет в вере. Если она не пребудет в вере, а рождает детей, дети не принесут спасения. Друзья, но и верующая женщина-христианка, друзья, условия спасения женщины написано: «Впрочем, спасется через чадородие». Хотя по этому поводу современное богословие, они стараются, объясняя 1-2 ребенка или планирование семьи, они говорят так. Спасется через чадородие Ева. Не каждая женщина спасется, а Ева будет на небе. Потому что через чадородие от нее родится Иисус Христос. Через тысячелетия от Евы родился Иисус Христос. И через Иисуса Христа Ева спасется. Вот такое современное толкование спасется через чадородие. Мы понимаем, друзья, что если женщина-христианка не хочет рождать детей, она потеряет спасение, если она игнорирует благословением, которое Бог предлагает в рождении детей. Она спасение потеряет. Друзья, уклонение от деторождения – это грех. Ну, если более подробно, друзья, я понимаю, даже нежелание детей, друзья, это очень опасно. Я, например, тоже считаю, что это грех, если родители детей не хотят. Друзья, вообще в медицине есть такой термин «отторжение». Вот бывает, когда организм человека, он так устроен, что он отторгает инородное. Ну, например, скажем, мне когда-то в тело попал осколок металла. Я ремонтировал автомобиль, кусочек металла попал в тело. Я попытался разрезать скальпелем, достать оттуда осколок, у меня ничего не получилось. Я там иголкой пытался сковырнуть, ничего не получилось. И все, и рана зажила. Тем не менее, прошло полгода, и этот осколок, он все равно проколол тело и вышел наружу. То есть наш организм отторгает инородное. Друзья, иногда у людей бывает патология, ну, скажем, какая-то несовместимость или женщина больна, и бывает организм беременность воспринимает как что-то инородное, пытается отторгнуть. Но это болезнь, это патология в организме человека. Друзья, бывает отторжение духовное. Но представьте себе, беременная женщина, она не желает эту беременность. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, друзья, ребенок это чувствует или нет? Нежелание его в организме женщины. Вы знаете, нам иногда кажется, что плод, он ничего не чувствует. Он ничего не понимает и ничего не чувствует. Друзья, ребенок в организме женщины, в теле женщины, он тоже имеет чувства. И он тоже чувствует настроение своей матери. Я однажды читал одну статью медицинскую. Вот статья называется «Безмолвный крик». Это статья об абортах. То есть французские ученые во время аборта, они делали видеосъемку на очень серьезной аппаратуре. Вот я видеосъемку эту не смотрел, я смотрел только фотографии, как плачущий ребенок, которого хотят удалить. Ему несколько месяцев, но очень четко там видно, что он плачет. Он еще не почувствовал скальпель, но он уже чувствует, что с ним хотят сделать. И даже в этой статье пишут, что ученые, которые просмотрели эту видеозапись, они были в ужасе. И многие из них изменили свою позицию к этим вопросам. И даже медицина Франции поднимала одно время вопрос, чтобы запретить аборты. То есть ребенок в организме женщины, он тоже уже чувствует. И если мать его не желает, происходит духовное отторжение. Он это чувствует, переживание матери. Он чувствует радость, он чувствует печаль, он чувствует отношение к себе. И поэтому, если дитя, рождение ребенка воспринимается, или беременность воспринимается с радостью, вот с молитвой, с благодарением Господу, дитя это тоже чувствует. И таким образом, исходя из этих чувств, и формируется тот или другой характер этого ребенка, и иногда готовится даже его будущее. Но я об этом скажу позднее. В книге «Бытие» в 38 главе описывается история. Эта история связана с женщиной, которую звали Фомарь и Анан, такой человек. И вот Писание говорит, что когда они имели физическую близость, то Анан имел в виду, что ребенок будет не для него, как бы по закону Израиля. И Писание говорит, что он совершал определенную процедуру предохранения. Написано, семя уходило на сторону. И Писание говорит, и это было зло в очах Господних, и Бог умертвил его. Вы знаете, друзья, мне приходилось часто беседовать вот с людьми и с верующими. И вот они иногда говорят, зло было то, что он не хотел, что он имел в виду, что ребенок будет не его. Вот это, то есть зло был мотив, почему он это делал. Но не сам поступок. Друзья, вообще по тексту сам поступок – это было зло в очах Господних. И Бог его умертвил. Я не буду рассказывать о методах предохранения, друзья, потому что вы все это знаете очень много, друзья. Я понимаю, что независимо от метода предохранения от беременности, это зло в очах Господних. Это зло в очах Господних. И поэтому мы, христиане, должны, имея страх Божий, понимая, что дети – это наследие от Господа. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Все ли дети здесь и так дальше, которых Бог нам дает? Друзья, и с тем, чтобы этих детей сохранить, мы должны в страхе Божьем относиться и к вопросам деторождения. Если Бог захотел, чтобы у меня было 10, а у тебя 13, мы должны этому радоваться и благодарить Бога, потому что Его всегда план чудный и совершенный. И мы должны благодарить Бога и со страхом относиться к той функции, которую Бог в нас вложил. Это рождать детей и воспитывать наших детей. Друзья, хранить детей, сохранить детей, это значит, мы должны хранить их и до рождения. Я об этом немножко говорил раньше, друзья. Я что-то повторю, а что-то новое скажу. Хранить детей до рождения. В смысле, во время беременности жены, женщины. Каким образом мы их должны хранить? Ну, во-первых, друзья, сохранить плод в утробе, чтобы он правильно развивался, имея в виду и физическую сущность, и духовную сущность. Это очень важно, какой климат, духовный климат в нашей семье. Ну, например, если родители ссорятся, если в семье конфликты, если в семье неустройство и духовный климат очень плохой. Друзья, конечно, мы в ребенка закладываем все то плохое, что происходит в нашей семье. Если жена плачет от огорчения, от обиды, если конфликтует, если в семье не совершается молитва, если в семье, ну, отношения очень плохие, это очень заметно отражается на формировании ребенка внутри утробы. Друзья, очень большое значение имеет и физическая сторона. Это питание женщины, это одежда женщины, это отношение к медицине и ко многим вопросам. Друзья, ну известно, что когда женщина беременная, у нее где-то меняются вкусы, она остро реагирует на запахи и так дальше. И она должна понимать, что ее питание отражается и на ребенка. Не только на женский организм, но и на организм ребенка. И поэтому, когда наши жены имеют беременность, то и мужья тоже должны особое внимание обращать на то, как питается жена, как она одевается, вопросы работы, вопросы перегрузок. То есть, конечно, меньше нагрузок она должна испытывать в это время и больше отдыхать, потому что, друзья, когда женщина отдыхает, отдыхает и ребенок. Когда женщина работает, работает и ребенок, потому что ему тоже неудобно, и он тоже испытывает некомфорт, когда некомфорт испытывает его мать. И поэтому на это тоже важно обращать заметное внимание. Друзья, отношение к медицине. Совершенно неосторожно, если во время беременности женщина употребляет какие-то лекарства, которые отрицательно могут сказаться на процесс беременности. Ну, скажем, я замечал это в каких-то случаях, скажем, заболела беременная сестра, болеет, она совершенно спокойно идет в больницу, прописывает ей лекарства, иногда врачи даже не знают, что она беременна. Она легко употребляет те или другие лекарства, которые плохо отражаются на течение беременности. Или, например, друзья, вопрос УЗИ. Сейчас, ну, принято так, что беременность обязательно надо делать УЗИ. Кстати, я читал, что только один раз позволяется, чтобы плод перенес УЗИ. Один раз за время беременности. Хотя врачи на это часто не обращают внимания. Их беспокоит больше, чтобы не было разных патологий. Они отправляют на УЗИ и раз, и другой, и третий, и лечат, и снова отправляют на УЗИ. Иногда даже на томограф и так дальше. Хотя, друзья, даже один сеанс УЗИ, через один сеанс УЗИ, женщина получает очень серьезное облучение. И ребенок тоже. И поэтому, в общем-то, я читал, что не рекомендуется больше одного раза делать УЗИ. В наше время такого не было, друзья. Мы узнавали, родился мальчик или девочка, узнавали тогда, когда он родился. Сейчас даже иногда ради интереса, чтобы узнать, кто будет, идут в больницу с тем, чтобы посмотреть, а кто же у нас будет, мальчик или девочка, уже заранее имена сочиняют и все прочее. Хотя иногда УЗИ дает ошибку. Мальчика назвали Коля, а оказывается родилась девочка. И потом начинают думать, а как же теперь? А закупили все голубенькое, вот, и все, и одеялко, и распашонки, и все голубого цвета, а родилась девочка, и потом надо все другое покупать. То есть, друзья, я так думаю, что совершенно неосторожно, просто из любопытства, вот так вот обращаться к врачам, чтобы, ну, получить какую-то ту или другую информацию. Друзья, кстати сказать, физическая близость во время беременности в поздние сроки беременности, она тоже бывает неполезная. Потому что, как я сказал, когда женщина испытывает какое-то неудобство, неудобство испытывает и ребенок тоже. И тем более последние недели или дни, это бывает даже, иногда это даже бывает и небезопасно. Друзья, на что еще хочу обратить внимание, это отношение к детям уже после рождения. На несколько вот таких вещей хочу обратить наше внимание. Ну, во-первых, это физический уход и забота о детях. То есть не духовную сторону, а физическую сторону хочу обратить внимание. Ну, что имеется в виду, друзья? Вот иногда говорят ухоженные дети. Ну, что такое ухоженные дети? Ну, чистенькие. Вот, ежедневное купание, забота, все чувствуется, что о детях ведется хороший уход. Иногда бывает не так. Я один раз, друзья, слышал такую проповедь, называется «Брошенные дети». Проповедь так называлась. Но проповедь была на тему за Моисея. Я не знаю, насколько это удачно было, о том, что родители Моисея 3 месяца сначала воспитывали, а потом бросили. В корзинку положили, хотя немножко наблюдали, не родители, а родственники, ну а потом ребенка бросили. И Моисей оказался брошенный. Друзья, иногда дети бывают брошены в физическом смысле. Ну что я имею в виду, друзья? Когда родители о детях плохо заботятся. Имею в виду физически. Ну, например, отец и мать идут на работу. Детей оставляют иногда на няньку, иногда закрывают просто. Ну, дети чуть подросли, просто так дома оставили, закрыли, и дети ведут себя как попало. Я знаю один такой случай, когда ребенка закрыли в машине. Это было летом, и было очень жарко. Родители поехали на собрание. И закрыли ребенка в машине. А температура летом была очень большая. Когда собрание закончилось, ребенок умер. Это было очень большое переживание и для церкви, и для родителей, и так дальше. Ну, конечно, друзья, в общем-то мы понимаем, что неосторожно. Это совершенно неосторожно. Потому что дети должны быть под присмотром родителей. Я знаю один такой случай, когда родители пировали, вот, а дети баловались, по деревьям лазили, и девочка падает с дерева и получает очень большую травму. Она попадает в больницу, делает операцию и так дальше. Вот так вот бывает. Поэтому, друзья, конечно, за детьми нужен присмотр. Нужен присмотр. Один раз одна семья уехали на несколько дней. Вернее, родители уехали на несколько дней, детей бросили, а дело было зимой. А рядом был какой-то пруд, а в этом пруду там и собаки дохли, и что там только. Мне мой брат звонит и говорит, дети купаются в пруду зимой, купаются в пруду. Ну, вот такое вот. Конечно, друзья, дети наши должны быть под присмотром. Однажды в журнале «Вестник истины» была хорошая статья вот, о отношении нашим к нашим детям. К нашим детям. И там делается ударение на книгу Иова, один текст. И дети их перед глазами их. Очень важно, чтобы дети наши были присмотрены и чтобы за детьми был нормальный, должный уход. Друзья, следующее, на что хочу обратить внимание, в послании к Ефесянам написано: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Друзья, это уже сторона духовная. То есть воспитание детей – это очень важный фактор. Это, друзья, слово «воспитывать» происходит от слова «питать». как мы должны детей нормально питать физически, как мама грудью кормит по несколько раз в день и даже ночью просыпается по первому зову, когда ребенок начинает требовать. Вот. И также точно мы должны питать детей и духовно. Слово «воспитывать» – это значит «питать». И поэтому мы, родители, должны воспитывать детей, имея в виду и духовно. Это имеется в виду и детские рассказы, и чтение Библии, и молитва. То есть воспитывать, чтобы дети наши духовно не были брошенными. Духовно не были брошенными. Друзья, посмотрите, Моисей попал во дворец фараона. Ну, не будем говорить по вере, по неверию родителей или как уже. Друзья, но Моисея 40 лет воспитывали чужие люди. 40 лет. Ну, мы можем сказать, это был Божий план, Бог что-то имел в виду и так дальше. Тем не менее, ребенок остается без присмотра, его будет все равно кто-то воспитывать. Его будет воспитывать улица. Если я своих детей не воспитываю, их будет воспитывать улица. Ну, а мы знаем, как улица воспитает. Воспитает друзья, воспитает подруги, воспитает этот мир наших детей. И потом мы только руками разведем, но не изменить уже ничего нельзя. Изменить ничего нельзя. Друзья, почему мы сегодня даже и о школах христианских больше думаем и где-то делаем попытки, чтобы до минимума свести воспитание детей на стороне, за пределами церкви. Не соблазнять детей. Друзья, в Евангелии от Матфея, 18 глава написано, «Кто соблазнит одного из малых сих?» Вообще, иногда это понимают, что речь идет о духовных вопросах. Малых сих, в смысле людей, недавно верующих. А в общем-то там по тексту Христос поставил ребенка и потом сказал, если кто соблазнит одного из малых сих, в смысле детей. Друзья, сохранить детей – это не соблазнять детей. А каким образом ребенка можно соблазнить, друзья? Ну, во-первых, неправильным поведением. Если дети наблюдают, как мы с женой, например, ссоримся, дети могут соблазниться. Или если отец день-деньской, я прихожу в одну семью, ну, это было давно уже, потом мы как-то более строго начали в братстве принимать вопросы. Прихожу в одну семью, отец сидит за компьютером, и там вертолеты, танки и все вот такое там. Ну, целая война идет. Даже смотреть страшно. Смотреть страшно. И дети здесь, и дети все это видят. Дети видят. И поэтому, друзья, соблазнить детей можно самым различным способом. Если отец, скажем, неправду какую-то допускает, а ребенок это слышит, и он знает, что отец говорит неправду, это тоже соблазн. Друзья, я приведу два примера библейских в отношении соблазна. Простите, следующее. Не раздражать детей. В послании к Колоссянам, 3 глава, 21 стих написано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Я приведу два примера по поводу раздражения детей. Это семья Иакова. У Иакова было 13 детей, 12 сыновей и одна дочь. И проблема была в том, что Иаков любил Иосифа больше, чем других своих детей. И любовь Иакова к Иосифу, она выражалась и в его отношении к своему сыну. Ну, например, написано, сделай ему разноцветную одежду. Друзья, если дети замечают какое-то несправедливое отношение к детям со стороны родителей, это тоже детей может соблазнять. Если я, скажем, одного люблю меньше, другого люблю больше, и дети это замечают, это тоже детей может раздражать. Или, например, друзья, в семье Исаак и Ревека. Ревека любила Иакова, Исаак любил Исава. Это тоже было раздражение. Исав в гневе сказал, убью своего брата. То есть написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Друзья, не препятствовать детям приходить к Иисусу Христу. Мы об этом утром сегодня немножко слышали. К Христу приводили детей, чтобы он помолился над ними, чтобы он их благословил. В другом тексте прикоснулся. Ученики же возбраняли им. Христос сказал, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Друзья, что такое препятствовать детям? Ну, во-первых, это буквально. Иногда родители не хотят, чтобы над детьми совершалась молитва в церкви, но в силу каких-то своих понятий или мировоззрений. Иногда бывает совершенно неоправданно долго не совершается молитва в церкви над детьми. Скажем, дитё родилось, а молитва не совершается. Я в одной семье спрашиваю, а почему вы не хотите, чтобы помолились над вашим ребенком? Они говорят, мы хотим, чтобы ребенок подрос и на руках служителя красиво смотрелся. Ну вот так примерно бывает. Друзья, или иначе приходить к Господу, если родители неоправданно оставляют детей дома. В собрание не пойдешь, как наказание. В собрание не пойдешь. Или просто оставляют дома, потому что возиться с ними, собирать, это колготня такая, все равно ничего не понимают. Ну вот так примерно рассуждают. Подрастет, будет понимать, потом будем водить его в собрание. Хотя ребенок просится, мама, я тоже хочу, оставайся дома. Сегодня будет неинтересно. Вот так примерно. На разбор не надо, они там ничего не понимают. Я думаю, друзья, что это неоправданно. Это тоже препятство детям приходить к Иисусу. Я знаю даже такие случаи. В лагерь не поедешь. Родители не пустили ребенка в лагерь, в детский лагерь в форме наказания. Они его наказали и не пустили ребенка в лагерь. Друзья, я думаю, что потом, когда что-то в их понятии поменяется, они скажут, пойдем в собрание, а он скажет, не хочу. Давай в лагерь поедем, не хочу в лагерь и все прочее. А тогда, когда он хотел, родители не пускали или делали так, чтобы ребенок не оказался в собрании. Вседозволенность. Иногда говорят, балуют детей, балуют. Знаете, друзья, как это часто бывает? Балуют детей. То есть разрешают все, ребенок все просит. Вот вертолет на пульте, машины, все просит. А если не дают, он начинает капризничать. И родители удовлетворяют любую его просьбу. Обычно это бывает с детьми не с первыми. Ну, примерно, знаете, друзья, я за себя скажу, друзья. У нас маленькая девочка, мы ее балуем. Старших наказывали. У нас старшая тоже была девочка. Она еще в кроватке, еще ходить. Вот если спать не хочет и поднимается, пытается встать. Я говорю, сейчас накажу, ложись. Раз, все, спит. Линеечкой по попке хлопнешь. И она раз, и глаза закрывает. Вот, не плачет, а глаза закрывает. Друзья, а с последующими детьми или мы устаем, или мы стареем. Младших детей начинаем баловать. А что из них потом получится, не знаем. Получится, не знаем. Друзья, в общем-то, вседозволенность, когда детей балуют. Все детям разрешают, ни в чем детям не отказывают. Это тоже очень плохо, это тоже грехи против детей. Это может привести к плохим результатам. Я читал один рассказ. Автор этого рассказа пишет о себе, говорит, я был в парке, и смотрю, идет мамочка, и ребенок капризничает. Он кричит, копалку дай мне, копалку хочу. Вот. А мама, нет у меня копалки, сыночек, нету копалки. Он падает на землю, кричит, копалку хочу, копалку. Он говорит, ну я решил помочь. Смотрю, палка лежит. Я взял палку, говорю, на копалку. Это палка-копалка, смотри, как копает. Раз-раз землю взрыхлил, мальчик взял и смеется. Друзья, ну в общем-то, подобная картина мы иногда видим в семьях. Когда ребенок падает на пол и что-то требует, в истерику впадает. В общем-то, удовлетворять все желания детей, друзья, это бывает не полезно, потому что они вырастут своевольными, своенравными, и мы можем очень большой вред причинить их душе. И последняя мысль в этом аспекте, друзья, это хранить наших детей от идолослужения. Книга Судей, 17 глава, там речь идет о человеке, которого звали Миха. Помните такого, да? Он обращается к своей матери и говорит, 1100 сиклей серебра, которые у тебя пропали, я их взял. Вот я их тебе отдаю. Она говорит, это я приготовила для того, чтобы сделать истукан или той кумир. Она берет эту 1100 сиклей серебра и делает истукан или той кумир для своего ребенка. Друзья, иногда родители совершенно сознательно детям обеспечивают идолов, тех или других. Ну, например, дозволяет своим детям деньги иметь. Вот здесь вот песня была интересная. Вот не отдавать детей Молоху там. Ну, такие слова похожие были. Друзья, когда маленькие дети деньги свои имеют, когда маленьким детям покупают предметы, к которым дети очень сильно привязываются. Ну, например, друзья, телефоны с играми или, скажем, компьютеры с играми, и потом оторвать невозможно бывает. Мне один отец говорит: «Николай, не знаю, что делать. Купил сыну компьютер и, подчеркиваю, без надобности. Он ему не нужен был ни для учебы, ни для работы. 14 лет мальчику попросил компьютер, я ему купил компьютер. Теперь я не знаю, что делать». Он сидит в цокольном этаже, у него своя комната, закрывается, и ночами в 3 часа ночи смотрю, под дверью щелка, свет светится, он там что-то с компьютером. Я ему сказал: «Заберу и выброшу. Если заберешь, уйду из дому». Друзья, в общем-то написано: храните себя от идолов. Мы должны хранить не только себя, но и хранить и наших детей. В одной семье мальчик просил мотоцикл. Он очень сильно просил детей. Взрослый сын, ну не совсем взрослый, но уже имел возможность права получить, очень сильно просил мотоцикл. Некоторые умные люди не советовали говорить: не покупайте ему мотоцикл. А семья были достаточно зажиточные, имели возможность купить. И они ему покупают Ямаху, японский мотоцикл, очень мощный, очень скоростной. Этот ребенок сел на мотоцикл первый раз в жизни. И через 10 минут врезался в дерево и разбился насмерть. Он всего 10 минут, через 10 минут разбился насмерть. Друзья, в общем-то, мы должны тоже заботиться о наших детях. Тех, которых ты мне дал, я сохранил. Друзья, какие бывают результаты по причине неправильного отношения к нашим детям? Я на 3 аспекта хочу обратить внимание. Во-первых, это неверующие дети. Дети верующие или неверующие, друзья, это зависит от Бога, и очень сильно это зависит от нас. Кстати, скажу, друзья, нежеланные дети часто бывают неверующие дети. Нежеланные. Я знаю 2 семьи. В одной семье 10 детей, и в другой семье 10 детей. И обе семьи знаю хорошо. В первой семье детей воспринимали с радостью. И когда очередная беременность была, это был праздник. И когда приносили детей с роддома, это тоже был праздник. Друзья, в семье все 10 детей верующие. И в другой семье было по-другому. Очередная беременность, это было слезы, это было слезы. И сами родители признают, что всех почти детей, кроме первого, воспринимали с нежеланием. Все 10 детей неверующие. Большая семья, и все 10 детей неверующие. Друзья, насколько дети желанные, но не только, друзья. Насколько мы правильно к ним относились. Зависит, дети будут верующие или нет. Были такие 2 мальчика взрослых, Офни и Финиес. Вы их знаете, друзья. Это сыновья священника Илия. Это были люди неверующие. Да, они были как будто священники. Они посещали церковь, ну, по нашему лексикону, друзья. Они совершали какое-то служение, но в Библии написано: они не знали Господа. То есть они были неверующие. Друзья, второй результат, это бывает, когда дети неверные. У одного хорошего человека были дети, их звали Надав и Авиуд. Вы помните, как звали отца? Отца звали Аарон. Это был первосвященник израильского народа, великий человек. Друзья, Надав и Авиуд внесли пред Господа огонь чуждый, и Бог их поразил. За одну секунду Бог их поразил. Внесли огонь чуждый. Я рассуждал, друзья, был ли виноват Аарон? Думаю, что был. Думаю, был. Здесь и золотой телец, и, возможно, еще какие-то неправильные элементы в его поведении, друзья. И дети его оказались неверные. Друзья, и бывает и третья причина, вернее, результат. Это бывает, когда дети больные. Не духовно только, иногда и духовно. И физически тоже. Ну, например, посмотрите, друзья, был такой Мемфивосфей, он был физически больной. Почему? Потому что его нянчили няньки. Кстати, сейчас это все более полно входит в обычай жизни христианской семьи – няньки. Раньше такого не было. Друзья, вообще воспитывать детей – это привилегия родителей. Это не привилегия бабушек и дедушек. Да, бабушки и дедушки могут нам помочь. И няньки могут помочь. Но если, друзья, управление над детьми, оно переходит к няньке, или значительную долю воспитания вкладывает нянька в ребенка, то результаты могут быть плохие. Не только физически хромой, но и духовно хромой. Ну, например, одна сестра работает нянькой. Она говорит, а я даю свой телефон, а у нее айфон. А в айфоне там очень много всяких вариантов. Там игры можно закачивать, и все интересно, мелькает, сверкает, цветным и все. Она говорит, а я ему даю айфон, и он играет целый день, и мне не мешает. Но она там порядок наведет, что требуется, платит хорошо. Ребенок целый день с айфоном. Одна нянька, друзья, еще хуже. Она говорит, а я ребенка маком накормлю, и он целый день спит. Тоже вот так няньки, друзья. Маком накормлю, и он целый день спит. А потом он хромой, друзья. Бывает физически, а бывает духовно. Один отец к Иисусу Христу привел сына своего, и он говорит, он в новолуние тяжко страдает и беснуется. А Христос спрашивает, когда это случилось с ним? А тот отвечает, с детства. Друзья, если ребенок с детства в новолуние беснуется, кто в этом виноват? Ребенок нет. Безусловно, в этом были виноваты родители. И поэтому, братья и сестры, в отношении наших детей пожинать будем мы. Как мы Богу служили, как мы себя воспитывали, и как мы относились, когда у нас рождались дети, и как мы их воспитывали. В заключение, братья и сестры, текст Писания. Господи, научи, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Это сказали родители Самсона. Только они не сказали, Господи, друзья, это человек, который приходил, ангел Господень. Они сказали, научи, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Очень разумно, друзья, ребенок еще не родился, они беспокоятся, а что нам с ним делать? То есть, как его воспитывать? Я вспоминаю, нам подарили открыточку по случаю рождения одного из наших первых детей. Одна сестра подарила, и там ничего не написано, а только 4 строчки. На руках держу подарок Божий, человека крохотного очень. Сердце материнское тревожно, как тебя воспитывать, сыночек? Пусть нас Бог благословит, друзья, чтобы когда наша жизнь закончится, как в тексте Писания, вот я и дети, которых дал мне Господь. Пусть имя Его прославится в нас. Аминь.